Здравствуйте. В эфире «Выбор жизни». В студии я, ведущий программы Андрей Лимонов. И мой гость сегодня – директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
Андрей Юрьевич, в прошлой программе мы с вами говорили о факторах, дестабилизирующих современное общество. И больше делали акцент на информационных вбросах, фейках, знаете, таких технологичных вещах. А только ли дело в технологиях или есть еще фактор духа? Вот об этом.
Безусловно, все кризисы мировые, которые известны человечеству, они имеют духовное основание. То есть, если человек теряет связь с Творцом, с источником жизни, света, благородства, красоты, то, естественно, он переходит в другую сторону, он становится как бы собственной тенью. Человек перестает быть человеком Божьим, становится человеком, связанным вот с состоянием падения. Падение может быть действительно свободное падение. И вот это вот как бы иллюзия свободы, когда человек постепенно расчеловечивается, теряет связь с Творцом, с источником собственной человечности и жизни. И это приводит к таким серьезным потрясениям и конфликтам. И мы периодически обращаемся вот к библейским текстам, мы знаем, да, что Господь попускает вот такие вот потрясения народ только в том случае, если эта связь уже становится очень тонкой, очень неустойчивой. Потому что, когда человек вот пребывает в сложных обстоятельствах жизненных, это происходит мобилизация внутренних сил, и становится очевидным, что Господь рядом, мы начинаем это ощущать. Каждый из нас много раз это испытал на личном опыте, и, безусловно, и вы, и я можем рассказать огромное количество таких вот случаев, когда человек мобилизуется.
Самое главное, чтобы эта мобилизация была правильной и осознанной.
Безусловно, да. Вот я разговаривал с одним, у него там нашли сахарный диабет. Он говорит, ты представляешь такое счастье. Я стал гимнастикой заниматься, гораздо лучше себя чувствую. И я просто очень благодарен, что такая проблема у меня возникла. Я стал следить за тем, что у меня там на столе находится. Вот, поэтому, если человек в Боге пребывает, и Господь подходит к нам какими-то такими сложными обстоятельствами, мы сразу же чувствуем вот эту любовь Божию, помощь Божию, безусловно. Мне приходилось работать на послушании на церковных и в монастыре, и вот в одном из благочиний подмосковных. И все, кто переходит из монастыря, например, просто в обычный приход, они говорят, что нападений вот таких вот острых меньше. Но и все же и говорят, что гораздо ближе Господь, и помощь Божия сразу же ощущается. Вот тебе кажется, ну какие-то сложные обстоятельства. Вдруг раз прямо вот Господь тебя берет на руках и переносит через вот эту вот пропасть, над которой ты находился.
Мы знаем все хорошее от Бога, все как сам мир во всей своей величии и красоте, он от Бога. И жизнь человека, который живет с Богом, он всегда чувствует уравновесие своих сил, душевных, да и физических, когда он живет с Богом. Как сам Бог вечен, так и жизнь человека предназначена к вечности. Также существует темная сила. И все, чтобы решать любые проблемы, нельзя обходить как наличие Бога, существование Его доброй воли, Его всемогущества и Его любви к человеку. Также никогда человек не может не понять в своей жизни правильно, если он не учитывает существование в истории темной силы.
Андрей Юрьевич, а можем мы с вами описать внутренний портрет человека с верой в душе, с правильной молитвой, с правильным духовным устроением? Вот что он ощущает, с каким чувством он просыпается? И наоборот, человека неверующего, человека, надеющегося только на свои силы, ну и, скажем так, зацикленного на своих страстях.
Я помню, что я когда занимался реабилитацией инвалидов современных военных конфликтов, мне приходилось в разные медицинские центры на консультацию возить людей, у которых посттравматический стресс. Это такая военно-психологическая травма. И потом, через какое-то время, мы уже подружились с докторами, которые консультировали, и просто в таком личном общении вспоминали. Вот когда приходит человеку неверующему, он там, значит, сидит, у него какие-то проблемы, болит нога, поругался с женой, и он внутренне, когда заходит к нему пациент, он говорит, «Боже мой, у меня столько проблем, я сейчас должен вот этого вот человека, не очень развитого интеллектуально, сейчас слушать, пытаться что-то найти». Кошмар. Потом я общаюсь с доктором, ну, мы продолжаем сейчас дружить, который, ну, такой церковный человек, и мы потом в братстве Святого Пантелеймона с ним работали, он такой психиатр тоже с большим опытом. И он говорит, ты знаешь, я вот сижу, думаю, хоть бы Господь мне дал возможность хоть что-то хорошее сегодня сделать. И вдруг заходит мой брат дорогой, вот у него какие-то проблемы. И, конечно же, это для меня счастье большое. Я очень внимательно с молитвой стараюсь найти, чем я ему могу помочь. А внешне я туда захожу, ему говорят, да, добрый день, пожалуйста, присаживайтесь. Что, какие у вас проблемы?
И тот внешне одинаково
действует. Текст внешне абсолютно один и тот же. Но вот есть высказывание Достоевского. «Красота подвига Христа спасет мир». В советское время первую часть отрезали, да. И, в общем, люди в недоумении. Ну, конечно, потому что есть красивые люди, совершенно негодяи. Что ж теперь, это спасительно для мира, что ли? И действительно, это потрясающая красота. Почему вот мы, так сказать, любим не только общение со Христом, нашу традицию удивительно прекрасную. Мы знаем, что в отличие от других религий, у нас можно Господа не только любить, но и уважать. Потому что он сказал, я вас вызвал к жизни, вы тут, поняв, что же делали, да. И до свидания. А он сказал, я вас вызвал к жизни для того, чтобы вы всю полноту жизни почувствовали. И я вижу, что с вами несчастья произошли, и я разделяю вот ответственность за свой поступок. Потому что если бы я вас к жизни не вызвал, вы же не пришли. И я разделяю до такой степени, что свою жизнь отдаю вам, для того, чтобы мы могли спастись.
Да, потрясающе.
Потому что здесь как раз появляется момент любви, и мы можем не только любить Господа, но можем его уважать как личность.
То есть это вот действительно вот достойно вот уважения, как минимум.
Да. Когда мы говорим о том, что наши братья, западно-христианская традиция, которая развивается в западной части полушария, вот наши братья, они дошли до того, что...
Отсекли вот эту духовную красоту.
Дело в том, что если следовать Христу, то нельзя допускать вообще никаких манипуляций. А ведь на это можно большие деньги заработать. То есть нельзя быть неискренним. Одно из гениальных изобретений, почему на
в
Западе...
В кавычках.
Да, ну, с точки зрения дорогих братьев и сестер, латинскую церковь представляющую, да, здесь цель оправдывать средства. То есть Запад живет в условиях, когда у них существует, мы с вами говорили, что три формы бывают государственного управления. Монархия – голова управляет телом, демократия – разные части тела головой управляет, федерация – голова не работает, разные части тела управляют друг другом. То есть они допустили, что у них существует непубличная монархия. То есть в моменты, когда наступает вот это вот кризисное состояние общества, реальное управление сохраняется монархическое, но это сама эта власть латентная, она не присутствует в публичных институтах.
Понятно.
Сегодня мы живем в мире, когда все это опубликовано, и в информационном пространстве можно все это найти. То есть теперь просто изменилась форма сокрытия. Если раньше это было умолчание, то сейчас это сокрытие за информационным шумом. Создание вот таких информационных поводов, которые не связаны с реальностью.
Ну, то есть, скажем так, маска, которую одевают, когда нужно.
Да, но это же действительно работало достаточно длительное время. Это привело к тому, что экономический успех огромный. Возможности отдельного человека добиться при наличие денег очень больших результатов. Но если вот эта вот сама латентная монархия скрыта, то общество перестает влиять на тех людей, которые там внутри находятся. И мы сейчас видим совершенно жуткую картину. То есть те, кто реально имеет вот этот финансовый ресурс, ресурс управления, они назначают людей, которые решают на государстве, на уровне там, президентов, на уровне администрации в разных странах, решают вопросы управления. Но эти люди по своему развитию, они все становятся ниже и ниже и ниже.
Понятно.
Потому что сама эта непубличная монархия, которую мы не видим, ну, мы понимаем, что если управление сохраняется, значит, там очень четкое администрирование происходит, иначе все рассыпется. Мы видим, что сам уровень этический вот этих администраторов очень низкий. Вот сравните, например, Миттерана с Саркози или с Макроном, да? Это люди совершенно разной культуры. Или сравните Рузвельта, например, с Трампом. Ничего здесь не хочу сказать. Все люди – образ и подобие Божие. Во всех есть какие-то таланты. Но по уровню культуры, конечно, огромная разница между этими людьми.
Понятно.
Вот эта вот непубличная монархия, она пришла в стадию самоуничтожения, саморазрушения. Поэтому, с одной стороны, наш вот этот путь, когда те, кто управляли Россией, они все были на поверхности. Поэтому, если там власть, она в большей степени сокрыта от публичной сферы, то у нас она была открыта. И поэтому можно было царя там уничтожить, там, или еще кого-то, устроить революцию.
Понятно.
Потому что там инструменты власти сохраняются полностью, а здесь вот реальная ситуация, как бы реальное дыхание. У нас получается, что каждое столетие мы как бы все выстраиваем снова. Но здесь как раз проявляется и помощь Божия. Потому что люди говорят, ну все же, вроде ничего не было, опять они поверили, да что ж такое? Ну, вроде все разрушили, оно опять...
Россия и ее дух живы, знаете, как говорится, вопреки.
Ну, вопреки рассудочности, прагматичности человеческой, вот это вот вмешательство Божие, оно, так сказать, совершенно очевидно и понятно, что если бы не было бы Христа в душе людей, вот тех, кто восточно-христианскую традицию в себе несет, то, конечно, бы России давно не было. Потому что с точки зрения здравого смысла,
абсолютно
там, событий,
здесь
уже ничего не должно быть вообще. И потом раз, и опять вдруг сильная страна. И потом ВВП там 1.5%, и вдруг они начинают говорить, что нельзя так, это несправедливо, это нечестно. Да вы что, обалдели, что ли? мы же у вас уже похоронили, а вы опять туда же. Что ж такое? Ну, потому что то же самое, что вот как Господь через 3 дня воскрес, так то же самое народ, который с Богом, и если эта связь не прекращается, он обязательно воскресает, и появляется совершенно другое измерение всех событий, которые вокруг нас.
Андрей Юрьевич, я бы, знаете, хотел вернуться все-таки к личности. Вот просыпается человек утром, он может ведь проснуться в 2 совершенно разных диаметральных состояниях. Первое состояние – это зацикленность на себе. И вот человек просыпается с этим протестом внутренним, с этой болью какой-то, да. А второй человек, просыпаясь с благодарением, с радостью, он как бы вот уже изначально закладывает вот этот свет внутрь своей души.
Это совершенно 2 разных вектора жизни. Потому что человек с Богом – это, конечно, постоянная радость и праздник. И
ну так они, Бога, извините это... меня, эти 2 разные состояния, они формируют в конечном итоге и 2 совершенно разных, если хотите, биополя.
2 вселенных даже, можно сказать. Потому что каждый человек, вот так вот Бог устроил мир, что он влияет и не только на себя,
конечно,
но весь окружающий мир, понимаете? Поэтому, безусловно, чем больше людей, особенно это касается вот наших братьев, которые живут со Христом, они фактически сегодня по всему миру присутствуют. Когда вот начинается кризис такой, нам нужно обязательно просыпаться именно с именем Господа.
Вот.
И тогда все изменится.
В радости и благодарении.
Да, проснуться и сказать, что Господи, благослови меня, и ты начинаешься день. Да будут все события сегодняшнего дня ниспосланы тобою. И смело идти, потому что Господь лучше меня знает вообще, как нужно, не знаю, там, бальные танцы преподавать, дом строить, там, бизнес-проект реализовывать. Господь лучше меня знает. И все, что происходит, для меня это радость, потому что я знаю, это здесь есть какое-то научение. Если мы так будем делать, вот хотя бы с завтрашнего дня, вот все это, например, те, кто нас сейчас сегодня видят, да, так сделают, мы просто на следующий день уже в другом мире будем жить, вообще, в другой вселенной.
Боже, зри мое смирение, зри мои плачевные дни, зри мое то огорчение, и меня не обвини. Да. Радуйтесь и веселитесь, когда кто обидит. Имя знаете, помолитесь. Да, за него, что Господи, прости, какой я счастливец, что все-таки ты благословил за вас, понял? Радоваться, радоваться.
И молиться.
Молиться. И видите, как Господь как нас любит частенько, да. Только мы зачастую не понимаем эту радость. Просто на все хорошо.
Все хорошо.
Да, и мы к этому хорошему привыкли. И благодарим Господа. Какое счастье нам, понял? Что нас здесь ждет, нас посмотреть. Вот куда, а не сюда. Там вечность, и здесь вечность. И горе, как в эту вечность попасть. Боже, сохрани.
Православному человеку, вот за что держаться сейчас? За Господа?
За Господа, за Господа. Да, помните, где просто, там ангелов соста. За простота. А где мудрено, мудрено, там ни одного. Вот.
Пашка, что ж нам так трудно-то в этой жизни?
Что?
Трудно-то так нам, России-то особенно трудно.
Нет, никакого труда нет. О, как хорошо у нас! Слава тебе, Господи! Отец Небесный не оставляет нас.
Вы знаете, Андрей Юрьевич, мне кажется, что вот как раз тот удерживающий, о котором говорится в Апокалипсисе, который именно отнимется, да, то есть по толкованию святых отцов, это как раз вот это присутствие Духа Божия, Святого в людях, в церкви, на земле пребывающей. Вот оно как раз и формируется за счет вот этой вот атмосферы, вот этого правильного внутреннего состояния, правильного духа.
Безусловно, безусловно, вне всякого сомнения. И если, помните вот разговор Авраама с ангелом, да, если будет 10 праведников, вот если хотя бы 10 человек...
Удерживают.
Будет, да, если будет просыпаться вот с этим благодарением, люди будут видеть любящий взгляд Господа, то я думаю, что ни с миром, ни с Россией, ни с каждым из нас по отдельности ничего не случится такого, что могло бы повредить, ну, вот нашему спасению.
Андрей Юрьевич, а современные врачи, медицина, психологи, психиатры, неврологи, они способны взять вот эту парадигму на вооружение, именно понимая важность внутреннего устройства человека, правильно его ориентировать именно к Творцу, к Богу, к свету, к жизни, а не наоборот, так сказать, в депрессию, вниз, в темноту?
Здесь, безусловно, состояние доктора, который оказывает помощь, очень сильно влияет на больного. Состояние политика очень сильно влияет на аудиторию, которая его слушает. И так далее, и так далее. И если мы внутренне живем в радости, понимая, что Господь нам дал вот эту вот жизнь удивительно прекрасную, этих замечательных людей, которые нас окружают. Этот дар, который просто авансом, потому что мы сами имеем внутренние проблемы, мы же сами прекрасно себя знаем.
Каждый из нас.
Да, каждый из нас. Если человек еще не пришел к Богу, он еще находится на пути к Богу, можно просто привести пример. Есть исследования во всем мире. Вот мне приходилось тоже сотрудничать с НИИ профилактической медицины, с академиком Гундаровым. Да? Когда приходит новое медицинское средство, проверяют его эффективность двойным слепым методом. Там, например, 10 получает плацебо, то есть мел, а 10 человек получает вот это новое средство, которое привезли. Да? Известно, что средство эффективно. Тем, которые дают вот этот вот мел, им говорят: слушайте, вы сегодня прекрасно выглядите. Вы просто потрясли меня. То, что было вчера, что было сегодня, это просто необыкновенно. Причем это не игра вот этих вот докторов, которые об этом говорят.
Да-да-да.
А в каждом человеке, если видеть образ Божий, если видеть хорошее, что есть в каждом человеке, то доброе, то можно совершенно искренне это доброе
сделать
как бы росточком, из которого вот этот прекрасный цветок раскрывается. А тем просто дают таблетки, и все, и никакого разговора. Здравствуйте, до свидания, все. И тем, кого давали плацебо, там до 60% терапевтический эффект. А тем, кого хорошие таблетки, там 10-15%
эффект. Вот как?
Потому что если человек несет в своем общении любовь к окружающим, естественно, это приводит к взаимности. Если он внимательно смотрит, что происходит с человеком, сочувствует ему искренне совершенно, это дает силы и тебе, потому что ты становишься внутренне более развитым, более полноценным человеком. И это дает силы и поддержку тем, кто нуждается вот в своем болезненном состоянии, в добром слове, во внимании.
Андрей Юрьевич, мне, знаете, кажется, какая одна из основных проблем, которой мы все страдаем, это то, что мы иногда себя уговариваем вот вставать в радостном состоянии, в настроении, в хорошем, попытаться дарить любовь, но у нас очень быстро заканчивается батарейка, очень быстро мы, не видя обратной реакции, каких-то ожидаемых эффектов достаточно быстрых. Опять же, наша гордыня, она так потихонечку-потихонечку, но подтачивает наше доброе устремление.
На личном опыте каждый из нас знает, что когда у нас сложные жизненные обстоятельства, мы сами уже просто по опыту предшествующих лет начинаем усиливать молитву. Мы вот как бы мобилизуемся духовно. И если вот говорить о тех волонтерах, которые участвуют в социальных проектах, кто работает в области паллиативной медицины, те, кто собирает бомжей на улице, те, кто работает со стариками.
Для них это очень актуально.
Да, да. У них очень часто происходит выгорание. Но это выгорание как раз связано не с тем, что они вот так вот, ну, как бы выкладываются со всем, а потом теряют основание. Тем, что их духовная жизнь, она немножечко начинает отставать от необходимости вот, от внутреннего участия в жизни тех людей, которые страдают вокруг нас. И когда человек понимает это и уже научается вот, обращаться к Господу вот в этих ситуациях, эти все проблемы решаются. У Иоанна Кронштадтского там огромное количество людей приходили со страшными проблемами, с тяжелыми, и он постоянно был в радости. К Серафиму Саровскому приходили люди таким сплошным потоком в сложнейших обстоятельствах. Он всем говорил: радость моя.
Да.
Всех обнимал, он был всегда в радости. И мы знаем, что вот есть батюшки, которые действительно молитвенные приходы. Ты приходишь, и совершенно у тебя другое состояние. Потому что когда человек со Христом соприкасается вот, с человеком, который молится, который живет духовной жизнью постоянной, конечно, его вот эти вот проблемы, которые кажутся совершенно неразрешимыми, они отходят на задний план, и только вот эта вот радость тем, что Господь рядом, просто которая переполняет, и даже иногда и говорить не нужно.
Да самое главное, это силы дает. Это дает силы двигаться. И даже бытие вокруг начинает меняться, и ветер дует в спину в помощь.
Вот когда занимался реабилитацией инвалидов Афганистана, там пришел один человек в очень тяжелом таком состоянии психологическом. Ну, симпатичный такой, интересный, умный. У него там была высокая ампутация. Ему казалось, что это мешает ему вот самореализации. И он говорит: мне нужен такой священник опытный, потому что я с молодежью общаюсь, они мне не могут сказать чего-то, чтобы мое внутреннее состояние изменило. И вот он поехал к одному батюшке очень опытному, подмосковному. И была метель сильная. Он пока туда шел, в общем, там дороги не было, бездорожья. У него даже отстегнулся вот этот протез ноги. То есть он фактически, ну, буквально в прямом смысле приполз туда. И когда я пришел, такой улыбающийся человек, вот такой свет просто истекает. Я говорю: брат, ну ты мне скажи, что же такое тебе бабочка сказал? Он говорит: не знаю, но я этого хотел услышать всю свою жизнь. Вот. То есть на самом деле даже, может быть, не в словах было, а когда человек вот в молитве, когда человек со Христом, даже просто вот встреча взглядов, и это разрешение огромного количества проблем. То есть если мы с Богом, все абсолютно меняется, даже вот на духовном уровне. То есть все, что нас составляет, вдруг начинает совершенно менять свою природу, в буквальном смысле.
Андрей Юрьевич, огромное вам спасибо за беседу, помощи Божьей вам и душевных, и телесных сил.
Спасибо, Господи, вам тоже.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
Самого доброго.